Здравствуйте. Что нам нравилось в индусах, так это йога и шахматы. Все женщины СССР попробовали йогу, все мужики освоили шахматы. В них играли даже за гаражами, где обычно забивали козла. И еще Индира Ганди, которую всей страной умели отличить от Джавахарлала Неру. Иногда удавалось купить индийские джинсы, латунную индийскую посуду, посмотреть кино. Все фильмы похожи, в каждом одинаковая песня. Больше взять с Индии было нечего. Когда распустили Советский Союз, население выпустили на свободу, Индия не смогла сверкнуть капитализмом и удивить достижениями. Съездили, разочаровались. Все одноразовое, невнятное, сомнительное. Все сильно пахнет. В голодные годы перестройки, когда в СССР что ни привези, все раскупят, Индия оказалась одной из немногих стран, не сумевшей извлечь из этого выгоды. Поскольку главной перестроечной мечтой наравне с видеомагнитофоном была машина, попробовали торговать индийскими автомобилями. Они оказались хуже наших. Поверить в это было трудно, но покупать все равно невозможно. Индийские автомобили были похожи на настоящие, но в них плохим было абсолютно все. Рынок голодных пешеходов, мечтающих о любом автомобиле, любой марки, из любой страны, их не принял. Где-то наверху, на правительственном уровне, Индия числилась торговым партнером России, покупала оружие, что-то давала взамен. Но для людей осталось интересно только штатом Гоа. Генеральный директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов обиделся на свою страну. Русские люди перестали покупать его «Лады», поэтому новых моделей не будет. Пока не доедят колбасу с плесенью, сыра с плесенью не будет. И тут Путин поехал в Индию в намерении хоть что-нибудь с нее получить. Она покупала 38% путинской нефти, но из-за Трампа перестала. Надо бы надавить авторитетом и геополитикой, а заодно пристроить АвтоВАЗ. Сообщения о грядущих нью-васюках озадачили. Первый ход сделали в Тольятти. Вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак решил перейти границу у реки и напроситься Индии в партнеры, обозначив стремление получить все изобретения цивилизованного мира, еще доступные там, уже недоступные здесь. Сергей Громак заявил: «АвтоВАЗ заинтересован в сотрудничестве с индийскими инжиниринговыми компаниями в области разработки новых автомобильных платформ, гибридных технологий, автоматической коробки передач, турбированных двигателей». Коробка-автомат в этом списке выглядит особенно трагично. Ее АвтоВАЗ изобретает последние 50 лет и до сих пор не преуспел. Воровал, покупал, брал патент. Гигантом остался, коробку не осилил. Вдруг Индия жалится, и вот бы еще турбине научиться, и с гибридами хорошо бы помочь. Во всем мире они есть, у гиганта нет. Индия удивилась и промолчала. Ни один индийский производитель АвтоВАЗу не ответил. Ни одну фирму АвтоВАЗ не заинтересовал. Тогда за дело взялся лично Путин и дал распоряжение поднять эстафетную палочку с межзаводского уровня на межгосударственный. С индийской стороны ответчиком выступил премьер-министр Нарендра Моди. Видя испуг своего автопрома и замешательство министров, он предложил не терзать Индию и ставить эксперимент на России, там создав совместное производство электромобилей и компонентов. Индия как глобальный лидер в производстве доступных автомобилей, Россия как важный производитель продвинутых материалов, вместе смогут обеспечивать их эффективное производство и продавать машины не только в России, но и Индии, а также на глобальном юге, поведал Нарендра Моди. Географически Индия, в общем-то, и есть глобальный юг. Но если Нарендра Моди предлагает другой глобальный юг, то, глядя на карту, возникает подозрение, что сделанные русскими электромобили он предлагает топить в Индийском океане. На сегодня Индия из России нефть получает бесплатно. Она якобы покупает ее за рупии, которые больше никому в мире не известны. Неконвертируемые рупии остаются в Индии, и Россия не получает за такую торговлю ничего. Отличная схема для Индии. По-настоящему выгодная. Вот бы и с электромобилями, или что там вздумается русским, так же вышло. Идеально, если русские на свои деньги у себя дома построят совместные предприятия, займутся производством неважно чего, Индия охотно приклеит свой логотип. Но правильнее всего, как и полагается в Нью-Васюках, не затевать ничего, кроме шахмат. В обеденный перерыв можно йогу. А никакие машины ни у России, ни у Индии все равно не получится. Почему в 1937 году люди не прятались, не бежали, не пытались скрыться от ареста? Почему смирно сидели дома, ждали стука в дверь в 4 утра? Почему не сопротивлялись наряду НКВД? К ним вваливались в дом. Они что-то испуганно лепетали про чудовищную ошибку и смиренно отправлялись в ГУЛАГ. Вместо того, чтобы защищаться, обороняться, дать сдачи. Потому что они не были ни в чем виноваты. Они ничего не совершили, не были ни врагами, ни преступниками. Они не подозревали, что за ними пришли по разнарядке, чтобы выполнить план по арестам и расстрелам. Невиновному человеку не придет в голову прятаться, бежать, маскироваться. Он живет обычный день и не представляет, что его ночью могут посадить от нечего делать просто потому, что так захотелось следователю. Когда пришли за соседом, можно самому себе объяснить, что сосед чужой, про него не все известно, он только с виду хороший. Потом приходят за братом, про которого известно абсолютно все, и он точно не преступник. Затем приходят за отцом, старым большевиком, бравшим перекоп. А он не только не преступник, наоборот, он эту власть строил своими руками. У него орден и партбилет с 18 года. Сосед больше не вернулся. Брат получил 10 лет без права переписки. Отца расстреляли через 3 дня. Страх. Вот главный итог. В стране, в людях, в каждом навсегда поселяется страх. Когда не с кем бороться, власть начинает бороться с населением. И каждый не только напуган, но еще и покорен и уже в чем-то виноват. Перед такой властью виноват всегда. В чем именно и насколько серьезно, расскажет прокурор. Москва пробует новый вид наказания. Как полагается, все, что предназначено для целой страны, поначалу тестируется на водителях. На них отработали поражение в гражданских правах, аннулирование статей Конституции, 5 наказаний за одно деяние, теперь принялись за совершенно новую версию вины. Водителя штрафуют за остановку в неположенном месте по части 4 статьи 12.19 КОАП. Подобные нарушения относятся к категории очевидных. Это не спорный проезд на розовый. Это однозначное правонарушение, когда водитель встал в зоне действия запрещающего знака или разметки. Но в Москве теперь штрафуют за остановку в неположенном месте, где нет никакого запрещающего знака и никакой разметки. То есть там, где останавливаться можно. Разрешено. Штраф 3000 рублей. Назначает нарушение не инспектор, не подонок Москвы, а абстрактная многоступенчатая система Центра организации дорожного движения ЦОДД. В Москве этот центр подменяет собой ГАИ. Согласно официальному заявлению. Выявление нарушения происходит в несколько этапов. На первом этапе искусственный интеллект анализирует данные с камер, выявляя автомобили с признаками нарушений, оценивая длительность и причину остановки. Затем материалы проверяет сотрудник ЦОДД. На третьем этапе материалы передаются в ГИБДД для проверки и вынесения постановления. На смену следователю НКВД, выбиравшему случайную жертву, пришел искусственный интеллект. Теперь ему виднее, кого наказывать. Теперь искусственный интеллект главный, остальные на подхвате. Искусственный интеллект назначает жертву, двое живых сотрудников одобряют выбор. Все вместе они становятся современным аналогом тройки НКВД. Тройки были созданы в августе 1937-го. В них входил начальник областного управления НКВД, секретарь обкома и прокурор. Сегодня роли распределены немного иначе. НКВДшник остается на своем месте – вместо прокурора – работник ЦОДД, вместо секретаря обкома – искусственный интеллект. Решения тройки НКВД выносились заочно. Эта практика полностью сохранена. Водитель не знает, что он в деле. Важным принципом работы троек НКВД было отсутствие материалов, доказательств, документов. Считался достаточным список арестованных, на данный момент оказавшихся в подвале НКВД. Важным шагом развития троек стало появление новых форм – тройки НКВД, особые тройки НКВД, милицейские тройки. Оправдательных приговоров ни одна из них не выносила. По статистике, половина арестованных была приговорена к расстрелу. Остальные получили сроки заключения. Тройки НКВД возвращаются. Нынешней России пора вспомнить прежний опыт и привыкать к современным особым тройкам НКВД, вооруженным не доказательствами, а искусственным интеллектом. Чтобы отработать схему произвольного назначения вины, воспользовались подопытными водителями. Следующий шаг – расширение составов правонарушений, затем распространение практики с водителей на обычных граждан. Потом переход из административного права в уголовное, чтобы наказывать не штрафами, а тюремным заключением или расстрелами на усмотрение троек НКВД под председательством искусственного интеллекта. Зачем нужны электромобили? В чем их преимущество, предназначение, выигрыш? Они созданы по тем же лекалам XIX века, что и бензиновые. В них нет ничего такого, чего нет у нормальных машин. Разница в недостатках. У электромобилей их больше, и все непреодолимые. Зарядить батарею полностью за 3 минуты человечество не умеет и, как быть, не знает. Предложений нет, свежие идеи отсутствуют. Есть только старые. Научиться побыстрее заливать полный бак электричества. Выйти на уровень Николы Теслы, когда заправлять вообще ничего не надо, люди не в состоянии. Помимо отставания с заправкой, электромобили отстают по другим ключевым дисциплинам. Они хуже едут, хуже держат дорогу, хуже рулятся, хуже тормозят. Их единственная особенность – они умеют развлекать. Пока от автомобиля требовалась способность хорошо ехать, инженеры работали над управляемостью, динамикой, активной безопасностью. Потом люди поглупели и захотели развлекаться. Инженеры принялись за электрификацию. В действительности делать электромобиль они начали в позапрошлом веке, в 1899 году. И до сих пор объясняют, и еще немножко, буквально на днях все получится, идея слишком свежая, что получилось быстро, надо подождать. Автомобиль стал дееспособным и отлично поехал, исполнив все пожелания человечества к своему 30-летию. Электромобиль 126 лет остается экспериментом. Все, что получилось у людей за это время, до сих пор нуждается в поддержке, сочувствии, заботе. Выручил Китай. Он придумал, зачем нужен электромобиль. В чем его преимущество? Какая теперь главная особенность? Не в том, чтобы ездить, а в том, чтобы плавать. И вовсе не потому, что он, как субстанция из экскрементальной поговорки, не тонет. Но ведь для человечества это была до сих пор не очень успешно решенная задача. Как въехать в воду на нормальном автомобиле? Сход с берега, водонепроницаемость, плавучесть, непотопляемость. Амфибии – самостоятельный класс автомобилей, с которыми до сих пор проблемы. Проще было изобрести технику на воздушной подушке, чем совместить автомобиль с лодкой. Все, что до сих пор люди сумели освоить, либо военное, либо экспериментальное. Пляжные лодки, замаскированные под привычные автомобили. Как элемент увеселения вполне годные, но они все равно и не машина, и не лодка. Невероятно сложны в обслуживании, очень дорогие в производстве, содержании, живут хоть и красиво, но трудно и, самое главное, плохо едут по суше. И тут китайцы смастерили BYD Yangwang. Это последовательный гибрид. Едет за счет 4 электромоторов и тягового аккумулятора, а также бензинового двигателя, который выполняет роль генератора. И между делом получилось, что Yangwang водоплавающий. Изначально умение плавать не планировалось, но по мере размышлений над Кульманом возникло понимание, что электромобилю гораздо проще научиться плавать, чем нормальной машине. Гораздо легче решается вопрос герметизации уплотнений, соединений, приводов, не нужны полагающиеся сальники и прокладки, и общая плавучесть вполне достижима, важно, чтобы двери не протекали. У полноценного автомобиля очень много неизбежных отверстий. Приводы, тяги, валы, рычаги. У электромобиля, у последовательного гибрида можно обойтись без такого количества дырок, решив задачи по проводам. и получился первый серийный водоплавающий автомобиль. Китайцы не нарадуются. Узнав, что у них получилось такое, которое не тонет, они принялись нагнетать и раскручивать и провели показательный прыжок в воду с последующим купанием красного коня в закрытой акватории. Кадры вышли воодушевляющие и неожиданные. Прежде машины к воде подкрадывались осторожно, щупая температуру и всматриваясь в дно, волну не гнали, вели себя боязливо. Видеть прыжок с подставки на такой скорости, брызги во все стороны, прежде не доводилось. И сия пучина поглотила ея. Машина с разбега плюхнулась в воду, взмыли запчасти и ошметки, машину накрыло с головой, и неясно, затонула она или нет, но она не только не утонула, но и поплыла. Особенно грандиозен вид из салона. Так решительно таранить волну и наблюдать это из машины удается редко. Не обошлось без потерь. Вода проломила лобовое стекло и погнула крышу. Но машина плавучесть сохранила и даже принялась грести всеми четырьмя, бодро двигаясь на тихой воде, и в итоге выбралась на сушу, немного контуженная, но непобежденная. После того, как перед всем миром погнула крышу, встал вопрос общей прочности. Этот Янгванг весь такой одноразовый или где-то внутри у него железная воля и каркас безопасности? Доказывая, что это все же не макет, а автомобиль, китайцы продолжили натуральные испытания стихиями и принялись под камеру ронять на крышу бревна. Били пальмой по китайцу строго тарированными движениями. В результате пальму сломали, китайцы нет. Себя убедили. Поскольку в первый раз ушиб об воду привел к разрушениям, китайцы красиво нырнули в бассейн еще раз. Но теперь в ванночку с прозрачной чистой водой и на самой маленькой скорости, демонстрируя неспешную веру в непотопляемость. Янгванг продается в России, поэтому кураж ударил бегущей волной в русские головы и в Подмосковье тоже предприняли заплыв. Но без китайского удара об воду, чтобы потом не править кузов и не искать на Алиэкспрессе лобовое стекло, чинно въехали, старательно поплавали, степенно выбрались обратно. Публика осторожно сопровождала заплыв голосовыми сообщениями на тему «Китайцы делают вещь, а лучше бы делали автомобили», с полагающимся сравнением, что «Жигули» также могут. Русским плавать понравилось. Огорчала лишь инструкция, согласно которой машину после купания полагается целиком разобрать, полностью просушить, собрать заново, и что дольше 15 минут плавать запрещено. После Янгванга в воду бросились остальные китайцы и поплыли через реки, моря и океаны. Черри спешно спустила на воду гибридный джи-тур. Обозначилась китайская конкуренция. Стало важным заплыть за буйки. Начались подтасовки. Чтобы джи-тур плыл, ему под задний бампер сунули два грибных винта. В результате у Черри получилось лучше, чем у BYD. И у обоих получилось объяснить миру, зачем нужны электромобили, особенно если они китайские. Не чтобы ездить, а чтобы плавать. Откуда у Hyundai спортивное подразделение N? Откуда самостоятельный бренд роскоши Genesis? Откуда великий директор BMW Motorsport Альберт Бирман? Это работа Джуна Пака, клерка из отдела маркетинга, финалиста пищевой цепочки, обладателя самого маленького письменного стола в отделе. Hyundai не планировал становиться игроком нишевого сегмента и не собирался ни в спорт, ни в роскошь. Hyundai хотел оставаться массовым ширпотребом, производителем автомобилей, которые не ломаются, не запоминаются, не выбрасываются. Задача Hyundai – увеличение тиража. Чтобы со временем во всем мире ездили только Hyundai, 100 миллионов Hyundai, 500 миллионов Hyundai, миллиард Hyundai, серого цвета, с магнитолой, кондиционером. Джун Пак тихо тлел на рабочем месте, но горел идеей выпускать автомобили с отточенной управляемостью, горячими моторами, упоительными повадками. Но в Корее не было спроса на управляемый занос. В стране было достаточно хорошо ехать по прямой, и от автомобиля требовались комфорт, микроклимат и USB. Запросом на управляемость Паку самое место в Германии или в Америке, но не у себя дома, где не было ни одной тюнинговой мастерской, ни одного автомобильного журнала. Но Джун Пак ездить хотел и умел. У него был подходящий дедушка с бензином в крови. Дедушка, видя, что сын не удался, но обнадеживает внук, учил его водить машину, тайком пуская за руль в раннем детстве. Потом завещал Джуну все сбережения, специально оговорив, что на них полагается купить автомобиль, который выберет сам Джун. Начал Джун с корейского купе «Тибурон» и сразу перебрал ему мотор, поставив другую поршневую впрыск. Потом купил себе Nissan 300 ZX. Затем добрался до Toyota MR2. Каждой своей машине он делал искусственное дыхание, форсировал двигатель, оставался недоволен результатом. С Toyota повезло. Ее двигатель он раскачал до 480 лошадиных сил, став главным специалистом по тюнингу в Корее. И тут ему подвернулся письменный стол в углу офиса, зато в той самой фирме Hyundai, которой Джун собирался преподнести собственное видение нишевых автомобилей. Джун Пак написал для Hyundai стратегию победы, о которой его не просили, и показал ее начальнику отдела. Он предложил создать подразделение спортивных автомобилей Hyundai Performance N. Буква N означает «Намьянг», в нем расположен R&D-центр фирмы. В иерархическом чеболе, где каждый кореец приговорен к своему месту, начальник светел и свят. Никто не ждет клерка, разрабатывающего стратегию развития концерна. Выскочек никто не любит. Если не спрашивали, молчи. Корея потому выигрывает, что внезапного клерка с идеями не увольняют, а зовут на директорат. Начальник отдела маркетинга тут же организовал встречу своего клерка с управляющим директором, генеральным директором, советом директоров, где Джун Пак объяснил, что Корея доросла до машин, способных кипятить кровь корейцам и портить кровь немцам. Его выслушали. Посмотрели внимательно презентацию и тут же назначили руководителем только что специально созданного подразделения Hyundai Performance N. Джун Пак ведь немножко маркетолог. Его подразделение гоночных и спортивных автомобилей стартовало в 2015-м с виртуальной машиной для Sony PlayStation, но проработанной по-взрослому, до мелочей. Через год, в 2016-м, Джун Пак сделал три настоящие машины. Среднемоторный хэтчбэк RM16 мощностью 295 лошадиных сил, полноприводный RN30 мощностью 375 лошадиных сил и готовый к производству i30N. И поехал с ними на Нюрбургринг, куда пригласил недоверчивых немцев, предложив им вдоволь погонять по знаменитой гоночной трассе за рулем спортивных прототипов. Видя восторженную реакцию целевой аудитории, Джун Пак предложил управляющему директору выпустить партию в 300 машин версии i30N First Edition и устроить онлайн-продажу. Директор не очень поверил, что в Германии, где существуют AMG, Brabus, Abt, Irmscher, Schnitzer, кому-то нужны горячие корейские автомобили. Но партию в 100 машин разрешил, которые были раскуплены за один день. После чего управляющий директор вошел в кабинет к Джуну Паку и сказал: «Уважаю, Джун, поздравляю». Сейчас руководитель подразделения Hyundai Performance N пообещал разработать 7 новых моделей. Задача – продать 100 тысяч автомобилей N по всему миру к 30-му году. Предвкушая предстоящий фейерверк, Джун поясняет: «Вы увидите множество совершенно разных и неожиданных моделей. Некоторые будут совсем не похожи на Hyundai. У них будут совершенно разные моторы. Мощные бензиновые, дерзкие электрические, даже спортивные гибриды. Единственное, чего не будет, дизелей. Дизель не мое». Все автомобили Hyundai Performance N проходят самую строгую и заведомо предвзятую проверку. На них гоняет сам Джун Пак. Подразделение гоночных и спортивных автомобилей он создавал в первую очередь для себя, чтобы, как и мечтал с самого начала, носиться по Корее на корейском автомобиле с таким же наслаждением, как на своих предыдущих японских и немецких машинах. А еще Джун Пак умеет отлично дрифтовать. В этой дисциплине он один из лучших в Корее. А что про Альберта Бирмана, Genesis? Бирмана Джун Пак предложил позвать, как только было принято решение о создании Hyundai Performance N. Это было маловероятно, но сработало. С тех пор Альберт Бирман работает в Hyundai. А идея вывести Genesis в самостоятельный роскошный бренд возникла между делом на презентации стратегии победы, которую 10 лет тому назад написал клерк отдела маркетинга Джун Пак. Выход на пенсию обещает спокойствие, на самом деле гарантируя скуку. Даже неинтересная работа на заводе все равно живее любой пенсии. Но в благополучных странах пенсия не страшная. Пожилые люди перестают работать, но не превращаются в озабоченных здоровьем зануд, а превращаются в путешественников, туристов, исследователей. Картинка навсегда непонятная советскому человеку. Импортный пенсионер с фотоаппаратом в самых интересных и красивых местах Земли. В неблагополучных странах картина более привычная и понятная. Старик роется в помойке, бабка торгует на базаре, пенсии хватает только на стресс и бычки в томате. На самом деле на пенсию не хочется никому. Ведь еще не все доделано, не все устроено, не все получено, да и уж слишком рискованно. После целой жизни менять формат на ничего не делание и никому не нужность. На американском заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, на пенсию одновременно вышли две бригады рабочих. Они все пришли в один день, ушли тоже в один день. Поступили на работу мало что умея, обучаясь по ходу дела, постепенно совершенствуясь, набираясь знаний, нарабатывая опыт. Поначалу у них все валилось из рук. Даже поднести листовой металл к станку не очень удавалось. Потом появилась сноровка. Прежние непривычные манипуляции стали получаться без сбоев. Не сразу освоили такое простое дело, как поднять деталь над головой и погрузить на верхнюю полку. Роста не хватало, поза неловкая, действовать неудобно. Но научились. Смена на заводе BMW длится 10 часов. Поначалу сил на весь день не хватало. Первые 5 часов все шло хорошо. Затем требовался перерыв. Ну и тут, по мере погружения в процесс, нашлись внутренние резервы, и через какое-то время все 10 часов стало работаться легко, даже без перекуров. Под конец все работники обеих бригад были на хорошем счету, на них стало можно положиться, они выполняли план. При этом все отличались покладистым характером, не повышали голоса, внимательно слушали, почтительно помалкивали, никогда не спорили, любое обращение воспринимали как обязательное к исполнению. С ними не получалось поговорить по душам, но в остальном они были весьма кстати. Их привлекательная особенность. За все время на производстве обошлось без серьезных травм. Пару раз что-то уронили на ноги, раза три получили дверью по носу. Не всегда хватало физических кондиций, чтобы высоко поднимать руки с грузом, не вывихнув сустав. Отработав на заводе BMW 11 месяцев, они все ушли на пенсию. Ни на другой завод, ни в другой город. На пенсию. За это время они собрали 30 тысяч автомобилей BMW X3. А почему на пенсию так быстро? Потому что это не люди. Это антропоморфные роботы F2 американской компании «Фигура AI». F2 – это уже второе поколение. Пройдя производственную практику на заводе и обогатив создателя Бретта Аткока подробными алгоритмами, перечнем ошибок, они ушли на пенсию, чтобы, сидя в офисных креслах, передавать накопленный опыт и знания. Фирму «Фигура AI» в 2022-м Бретт Аткок основал, чтобы делать антропоморфных роботов с искусственным интеллектом для работы в логистике и на складах с привычным для чернокожих функционалом «принести, подмести, выйти вон». Своих рабов он сделал черного цвета, чтобы напрасно никого не обнадеживать, и заключил контракт с BMW, тоже склонный к рабовладению. Искусственные чернокожие рабы заступили на долгую смену продолжительностью в 11 месяцев, постоянно совершенствуясь. Грузоподъемности в 25 кг вполне хватало, но аккумуляторы требовали зарядки через 5 часов работы. Емкость аккумуляторов увеличили. Руки роботов имели 16 степеней свободы. Работа на заводе показала, что требуется 35. Добавили. Теперь фирма делает следующую модель – F3. Наверное, это первые в истории человечества роботы, вышедшие на пенсию. Помимо того, что они неплохо потрудились на заводе и помогли людям собрать автомобили, они попутно решили моральную проблему увольнения. Никаких прощаний, никаких слез, никаких страданий. Никакого торжественного митинга, никакого банкета, никакого директора завода со слезой в голосе, никаких памятных подарков, даже никаких пенсионных отчислений и ни единого доллара на дорожку, и ни одной печальной ноты. С завода в один день на пенсию отправились две бригады рабочих, а никто даже не всплакнул. Рабочих упаковали в коробки и увезли. Ради чего мы все встаем по утрам? Иногда из последних сил, иногда бодро. Собираемся с мыслями, пытаемся одеться, умываемся, делаем зарядку, завтракаем, приводим себя в порядок, выходим из дома. И в основном в цейтноте. Спешим с самого утра, чтобы не опоздать, чтобы побыстрее, ради того, чтобы сесть за руль. Повернуть ключ и услышать тот самый звук, самый главный, которому в нашей жизни многое подчинено. А если наоборот? Чтоб с него начинался день, чтобы сразу V8 по нервам и по ушам, чтобы звук и настроение были стартом, а не пит-стопом или финишем. Нейросеть сгенерировала очень правильную идею. Лежала на поверхности, требовала лишь воплощения. Нужно было один раз додуматься, чтобы получилось. Доброе утро. Бодрое утро. Рассвет встает вместе с настроением. Хорошо с первого мгновения нового дня. Все самое главное сразу, а не потом. Okay, И не только с автомобилями. Начинать с мотоцикла тоже хорошо. До них у нейросети руки тоже дошли. Всяких будильников было много. Их задача – разрушить сон, напасть на человека. Будильник не может радовать. Он враг с оскорбительным поведением и вероломными манерами. Будильник означает, что закончилось лучшее время суток – сон. Теперь придется вставать, как-то жить. И если на день приготовлено что-то ценное, любимое, хорошее, то оно никак не может быть в начале. До него, как и до всего остального, полагается дожить. Теперь нет. Теперь сразу. Будильник начинает день с правильной ноты. Когда человечество придумало автомобиль, ждать его взросления никто не собирался. Все сразу помчались. Машины разваливались на ходу. Ресурс до капремонта составлял 100 километров. Но техника кружила головы, и люди рвались вперед. Лондонская газета Daily Mail написала в 1908 году, что автомобиль был самой хрупкой и капризной вещью на Земле. Этим сомнением газета напутствовала участников грандиозного супермарафона «Нью-Йорк-Париж», когда 6 отчаянных и самоуверенных экипажей отправились по несуществующим дорогам из Америки в Европу. Фильм «Большие гонки», как раз про тот супермарафон. Германская команда ехала на этом автомобиле марки «Протос». Из 6 машин до финиша доехали 3. Французы сломались все, до Парижа добрались только американцы, немцы на «Протосе» и итальянцы. Фирма «Протос» из Берлина скончалась в 1927-м. Ее единственный след в истории – участие в этом грандиозном автопробеге. В музеях «Протосов» почти не бывает. Этот стоит в мюнхенском Deutsche Musee, где долгие годы хранился в запасниках. Когда его нашли, долго собирались с духом и информацией. Было непонятно, что это такое, как оно называлось при жизни и насколько ценно. Потом свершилось научное открытие. Удалось понять, что, во-первых, это редчайший протос. Во-вторых, тот самый, гоночный, проехавший из Нью-Йорка до Парижа. Этот маршрут и сегодня малореален, а в 1908 году был сопоставим с полетом на Луну. Берлинский протос свое странное название получил в честь Соборного совета монастырей святого Афона. Но святость имени не распространялась на экипаж. По ходу гонки отважные путешественники смухлевали и часть пути везли автомобиль по железной дороге. В Париж они прибыли на 4 дня раньше всех, но за неспортивное поведение их пенализировали и первое место отдали американцам. Учитывая, что к финишу приехали 3 из 6, в призах все равно оказались все, но без уточнения, кто второй, а кто третий. Хотя немцы явно вторые, поскольку итальянцы подоспели только через 1,5 месяца. В любом случае, длилась гонка 5 лет. Прожить столько времени в этом автомобиле само по себе подвиг. А ехать через Сибирь весной 1908 года – еще и героизм. На исторических фотографиях протос белый, в музее темно-синий, хотя это одна и та же машина, и в обоих случаях она исторически достоверна. Еще одно ископаемое мюнхенского Deutsche Musee – Бюсинг 1903 года. Один из первых грузовиков на Земле. Сделан с запасом прочности, чтобы хватило лет на 200. Американская школа пошла по пути унификации, когда грузовая машина от легковой отличалась только кузовом. Немцы, как первооткрыватели, сразу взяли верный курс на создание специального транспорта, когда из грузовика легковая машина не получится. Генрих Бюсинг, как один из основоположников, даже не помышлял о легковых автомобилях, сразу создавая сверхпрочную технику для работы, выдерживающую максимальные нагрузки. Этот грандиозный, тяжелый, пугающий лошадей аппарат с ласковым именем «Серый кот» был дебютной моделью фирмы. Генрих Бюсинг ради него изобрел двигатель, коробку передач, сцепление и весьма неординарный привод. От коробки шел вал, дальше редуктор, от редуктора две цепи на ведущие колеса задней оси. Когда грузовик был готов, Бюсинг присвоил ему номер 10 и поехал проверять на склонах окрестных холмов, очень беспокоясь за тормоза. Убедившись в их эффективности, оставшись довольным общей работоспособностью автомобиля, хозяин разобрал его до винтика, еще раз все проверил, собрал и никому не продал. Первый грузовик остался на заводе, где проработал 50 лет, первое время оставаясь носителем идей и агрегатов, потом хорошим помощником по хозяйству, затем историческим напоминанием об истоках и придумавшем его человеке. В 1965-м грузовик отреставрировали на заводе и показали на паре выставок. Затем он своим ходом отправился из Франкфурта в Мюнхен, потратив неделю на 400 километров пути, и встал в экспозицию музея. Генрих Бюсинг этот грузовик сделал в единственном экземпляре, но в мире их 2 штуки. Второй – копия. Его построили в 1984 году для музея замка Зальдер. Эдмунд Румплер всю жизнь метался между небом и землей. Как инженеру ему было интересно строить и самолеты, и автомобили. Начинал он в Татре, потом работал в Даймлере, затем на фирме Адлер, где первым в мире собрал в едином блоке двигатель и коробку передач. После чего в 1908-м организовал первое в Германии инженерное бюро по созданию самолетов. Если бы Румплер заинтересовался водой, он бы непременно придумал еще и какой-нибудь необычный корабль или подводную лодку. После авиации и Первой мировой войны он опять спустился на землю и открыл автомобильное конструкторское бюро. Будучи единственным в мире автомобильным инженером, разбирающимся в аэродинамике, Эдмунд Румплер сконструировал самый футуристический автомобиль, который только могло выдержать человечество в 21 году. И тогда, и теперь он выглядит странно. Несмотря на инженерную неординарность, на имя фантазии не хватило. Машина вошла в историю под обозначением «Тропфенваген» – каплевидный вагон. Руль посередине. Пассажирских мест 2, при большом желании 3, при очень большом 4. Багажника нет. Невероятные гнутые стекла. Двери посередине кузова. Некрасивые фары не в том месте. Глядя на это изделие, возникало желание попробовать его на воде, но не на дороге. Если бы вздумалось летать, коэффициент лобового сопротивления стал бы главным преимуществом – 0,28, что даже сегодня труднодостижимо. Двигатель «Сименс», кстати, у гоночного «Протоса» тоже был двигатель «Сименс». Имея возможность выбрать любой мотор, Эдмунд Румплер выбрал самый странный, чтобы уж чудить так чудить. Конфигурация дубль V6. Цилиндры в 3 ряда, по 2 в каждом. Объем 2,6, мощность плачевная, 36 лошадиных сил. Как любил, Румплер двигатель, коробку и теперь уже главную передачу собрал в единый блок. Задняя подвеска, только что придуманная, маятниковая, независимая на диагональных рессорах. Передняя попроще зависимая, но тоже на диагональных рессорах. В машину Румплера не поверил никто, кроме фирмы, в которой он еще сам недавно работал. Daimler купил патент и собрался выпускать Румплеры серийно. В обмен на свою благосклонность в компании Daimler надеялись получить от Эдмунда Румплера аэродинамические кузова для своих гоночных машин. Но в этот период Румплер опять разочаровался в автомобилях и взмыл в небо, отправившись проектировать самолеты. Тропфвагенов было выпущено всего 100 штук. В живых осталось только 2. Вопросы, ответы, реплики. Алекс Шер. Российские производственные мощи. Слово года. Спасибо товарищу ВВЕ. Михаэль. Что касается китайских электричек Германии. В чем новизна ситуации, когда население уже привыкло к одноразовым штанам, мобильникам, холодильникам с кратчайшим сроком службы и функциональными провалами, привыкнет и к электрическим автомобилям, тем более, что все без исключения производители, дилеры, ремонтники постепенно переходят к тому же принципу одноразового пользования. Проблема в принуждении. ЕС требует электромобили канонизировать, преклоняться и запрещает бензин и дизель. Пусть электрички живут один на один с рынком, без преференций, государства, оставаясь экзотическим предложением наравне с фейхоа, дрианом, маракуйей. Михаил Смирягин. Иногда смотрю российских автоблогеров и удивляюсь. Представители страны, где до сих пор собирают УАЗы, с видом мировых экспертов рассуждают о недочетах китайского автопрома. Дикарь с острова Мумба-Юмба получил в руки BMW, потом сел в BYD и важно заявил, ну, китайцы, конечно, не дотягивают. Вот такой парадокс. Страна, не создавшая ничего конкурентоспособного, уверенно рассуждает о качестве тех, кто создал все. Михаил Смирягин вводит коллективную ответственность. Все евреи подлежат уничтожению, потому что они евреи. Если Россия как государство не умеет делать автомобили, то в России никто ничего не умеет, и все одинаково виноваты в этом неумении. Если страна полетела в космос, то все население космонавты получает от Михаила Смирягина право критиковать Илона Маска. Если страна не подковала лошадь, то никто не смеет считаться кузнецом. До тех пор, пока не сделает себе автомобиль, никто не имеет права разбираться в автомобилях, никто не инженер, никто не автослесарь. Никто даже буквы складывать в статью не смеет. Дикарь с острова Мумба-Юмба рассуждает о людях и странах и по своему усмотрению раздает им права и налагает на них запреты. На сегодня все. До свидания.